Контрасты России. Вчера нищая, сегодня воинственная. По целому ряду вопросов, от угроз создания новых вооружений до убийства Литвиненко, Путин демонстрирует враждебность по отношению к США и Европе, невиданную со времен Холодной войны. У 30-летнего российского бизнесмена Юрия Подгорного дела идут совсем неплохо. Сидя за рулем новенького джипа с кожаным салоном, он отвечает на звонки по мобильному короткими торопливыми фразами, будто каждое слово стоит денег. Этот человек во всем видит прибыль или убыток. Даже незнание иностранных языков он переводит в конкретные цифры упущенной выгоды. «Из-за того, что я не говорю по-английски, я теряю порядка $2000 в месяц», — поясняет он. Юрий дружелюбен и открыт, он жаждет общаться и обмениваться мнениями. Этот человек явно выиграл от посткоммунистических реформ в России, благодаря которым частный бизнес процветает, а связи с внешним миром расширяются. Однако он не вспоминает добром западные правительства, выдававшие его стране кредиты и рекомендации в 90-х. Напротив, Запад считал СССР врагом. Реформы и демократия были нужны ему только для того, чтобы нас ослабить, замечает он в разговоре со мной. Не захватить нашу страну, но дестабилизировать обстановку и по дешевке получить наши природные ресурсы. Сегодня в России с таким мнением сталкиваешься на каждом шагу. Параноидальным рефреном оно проскальзывает даже в беседах на бытовые темы. «Советский Союз погубили богачи с помощью внешних врагов», считает один бывший инженер. Сегодня он на пенсии. «Мы должны быть готовы помешать американским оккупантам организовывать демонстрации, чтобы свернуть наше правительство», замечает 17-летний развощекий студент. «Даже от старого пьяницы, заговорившего со мной у магазина, я слышу все то же. Сегодня россияне не любят иностранцев, особенно американцев», рассказывает он. «Нам не нравится, что они учат нас жить». В стране, где выпуски теленовостей чуть ли не лопаются от репортажей об очередных выступлениях президента, а оппозиция может высказаться разве что на страницах малотиражных изданий, источник подобной задиристости найти нетрудно. В последнее время речи и интервью Владимира Путина проникнуты подозрительностью в отношении Запада. Взять хотя бы ежегодное послание к парламенту, с которым он выступил в апреле. Президент обвинил некие иностранные государства, не упомянув никого конкретно, в стремлении разграбить российские сырьевые ресурсы. Средства из-за рубежа, по его словам, используются для подрыва политической и экономической независимости страны. Демократизаторские лозунги, как он выразился, стали предлогом для вмешательства во внутренние дела России. За последние недели у него состоялось несколько встреч с журналистами, и каждый раз российский президент резко критиковал планы США по созданию противоракетного щита, заметив, это не что иное, как империализм, начало нового витка гонки вооружений. Последняя его угроза звучит так: «Если американцы не пересмотрят этих планов, нам следует ожидать, что Россия разработает новые системы наступательных вооружений и нацелит их на объекты в Европе». Какой контраст с путинскими высказываниями 7-летней давности. Тогда он просил западные страны увеличить инвестиции, говорил о принадлежности России к европейской цивилизации и как-то раз, отвечая на вопрос, не исключил даже вступление страны в НАТО. По сравнению с этим, от сегодняшних воинственных заявлений, приправленных формулировками из времен Холодной войны, мурашки бегут по коже. Как же мы оказались на пороге новой конфронтации между Востоком и Западом? Шрамы прошлого десятилетия. В какой-то степени изменившиеся отношения к Западу – неизбежная реакция на то, что большинству россиян пришлось пережить за прошедшие 20 лет. Оно не кажется таким уж удивительным, если вспомнить, что в 1991 году страна, в которой они жили, в одно мгновение перестала существовать. И все, что им досталось взамен, это закрытие границы, отделившей их от украинских братьев, ужасы галопирующей гиперинфляции, да президент, расстреливающий парламент из танковых орудий и посылающих юных призывников на чеченскую войну. Обычно население сокращается в таких масштабах лишь в том случае, если в стране идет гражданская война. Так оценивает один чиновник из Всемирной организации здравоохранения последствия роста младенческой смертности и сокращения продолжительности жизни взрослых к середине 90-х годов. Было хуже, чем в блокаду, такой приговор прошлому десятилетию вынесла старушка, потерявшая в эти годы дочь и мужа. Они умерли у нее на руках, первая от рака, вторая от сердечного приступа. Эта женщина пережила блокаду Ленинграда нацистами во время Второй мировой войны. Тогда ей приходилось есть траву и кожу с обуви. Однако, по ее мнению, постоянный стресс из-за растущих цен, невыплаты зарплаты, пенсии, политической нестабильности в ельцинской России выносить было еще тяжелее. именно Бориса Ельцина вместе с последним лидером СССР Михаилом Горбачевым многие россияне винят за превращение их страны из сверхдержавы в нищего попрошайку. Когда Ельцин скончался этой весной, ему устроили пышные официальные похороны, и многие тысячи москвичей пришли отдать дань уважения первому президенту. Но в других регионах реакция на его смерть была не столь благородной. «За то, что он натворил, его надо было отдать под суд», — заявил мне один россиянин. «Он унизил страну, но над нами весь мир смеялся». Так что вряд ли можно винить россиян за то, что они с радостью воспринимают относительную стабильность, которая воцарилась в стране при Путине, даже если другие аспекты его политики явно отдают авторитаризмом. В парадоксальном мире российской политики многие опасаются не недостатка демократии, а ее избытка. Именно по этой причине, как я выяснила, некоторые призывают Путина остаться на третий срок. Дело не в том, что они им настолько восхищаются. В частных беседах многие не стесняются говорить, что нынешний президент и его приспешники по безнравственности и презрению к людям ничуть не отличаются от своих предшественников-коммунистов. А в том, что люди разуверились в демократических идеях, недовольны тем, что Запад поднимает их на щит и опасаются результата президентских выборов в будущем году. Опыт последних лет научил их, что перемены обычно добром не кончаются, и лучше обходиться без них. Помимо этого, доходы, получаемые государством за счет высоких нефтегазовых цен, изменили самовосприятие власть имущих. Кремль потирает руки от восторга, думая о влиянии на мировой арене, который принесет ему статус одного из крупнейших поставщиков энергоносителей. И хотя жители многих провинциальных городов и деревень по-прежнему говорят о скудости федеральных дотаций, российский бюджет регулярно сводится с профицитом. Страна с опережением графика расплачивается по внешним долгам. Власти сегодня считают, что способны обеспечить развитие экономики и без иностранной помощи. Зарубежные рекомендации, инвестиции и программы обучения уже не приветствуются безоговорочно, как раньше. Даже деятельность иностранных благотворительных организаций воспринимается с подозрением. Трудный подросток. Теперь, когда Россия стала сильнее в экономическом и геостратегическом плане, она возмущается, если кто-то относится к ней свысока. В своих выступлениях Путин вновь и вновь повторяет: «Россию следует воспринимать как равного партнера». Кое у кого на Западе усиливается подозрение, что это всего лишь уловка, с помощью которой российское руководство стремится избежать критики за свои действия. Запад по-прежнему относится к России как к трудному подростку, которого надо учить себя вести, заметил в разговоре со мной человек, близкий к Кремлю. Россия еще не поняла, что угрозы – негодный способ для укрепления сотрудничества, парирует один западный дипломат. У Кремля выработалась аллергическая реакция даже на конструктивную критику с нашей стороны, комментирует ситуацию другой высокопоставленный дипломат, отмечая, что позиция России по отношению к Западу неуклонно ужесточается со времен Бесланской трагедии 2004 года. Однако тревожную ситуацию в отношениях с Россией нельзя объяснять лишь обидчивостью ее президента или ответной реакцией общества на события 90-х годов. Часть вины за это несет и Запад. Были бы наши отношения лучше, если бы США не вышли из договора по противоракетной обороне и не пытались создать на постоянной основе военные базы в бывших советских республиках Центральной Азии. Вероятно, да. Стал бы Путин обвинять Вашингтон в империалистической политике, если бы американцы не вторглись в Ирак. Возможно, не стал бы. Или вот еще вопрос. Если бы новые страны-участницы Евросоюза, в прошлом против воли входившие в советский блок, не демонстрировали столь явно подозрительность в отношении восточного соседа, может быть, и Россия не воспринимала бы так болезненно все происходящее в ее ближнем зарубежье. Несомненно, в последнее время антагонизм России по отношению к Европе усиливается. Конфликт из-за американского противоракетного щита в Европе, кризис в отношениях с Британией из-за убийства Литвиненко и назревающее столкновение в связи со статусом Косово – лишь последние примеры разногласий, отравляющих наши отношения. И тревогу вызывает тот факт, что количество накопившихся противоречий может достичь критической массы, и стороны превратятся из союзников в противников. Что же сулит нам саммит Большой Восьмерки с точки зрения отношений между Востоком и Западом? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учесть три фактора. Во-первых, нынешний саммит проходит в переломный момент. Во Франции и Германии уже пришли, а в Британии и США скоро придут к власти новые лидеры, в результате чего могут возникнуть предпосылки для новой, более жесткой линии в отношении России. Уже очевидно, что нынешний германский канцлер Ангела Меркель, в отличие от ее предшественника, не намерена смотреть сквозь пальцы на позицию Москвы. Возможно, президент Франции Николя Саркози не станет использовать Россию в качестве противовеса США. А приход нового лидера в Белый дом может окончательно изменить расстановку сил. Во-вторых, в июне будущего года Путин, вероятно, уже не будет занимать пост президента. Он, скорее всего, постарается управлять ситуацией за кулис. Однако, как показывают не столь уж давние события, человек, занимающий высший пост в Кремле, быстро превращается в самостоятельную фигуру. И как именно распорядится пока неизвестный нам преемник Путина, имеющимся у него обширными полномочиями, предсказать невозможно. Впрочем, есть еще одно обстоятельство более оптимистичного свойства. Парадокс нынешней ситуации в России заключается в том, что наряду с явной враждебностью к Западу большинство представителей среднего класса только приветствует тот факт, что их повседневная жизнь приближается к западным стандартам. Они уже воспринимают как нечто собой разумеющееся походы за покупками в Маркс и Спенсер и обставляют свои тесные квартирки мебелью из Икеи. Как и мы, в зимние холода они берут отпуск и едут погреться в Турцию или Египет. Они смотрят те же голливудские блокбастеры, что и мы, и слушают ту же музыку. Представители богатой московской элиты облюбовали Лондон в качестве второго дома и отправляют детей в британские частные школы, чтобы им не пришлось, подобно Юрию Подгорнову, страдать из-за незнания английского. Даже бедняки часто относятся к гостям Запада доброжелательно. Вы не знаете какого-нибудь иностранца, который мог бы вложить капитал в нашем городе и спасти наш завод от закрытия? Этот вопрос мне часто приходилось слышать в отдаленных и нуждающихся регионах. Если сегодня россияне ценят стабильность, позволяющую им жить спокойно, зарабатывать деньги и, наконец, строить нормальную страну, они ни в коем случае не заинтересованы в ухудшении отношений с Западом до такой степени, чтобы из-за этого возникла угроза миру. Россию, может быть, и нельзя назвать демократической страной в западном понимании этого слова, но настроения в обществе и здесь играют большую роль.